«Честное слово», — сказал мистер Пиквик, — «я никак не могу угадать. Быть может, по делу».
«Ну, отчасти вы правы, сэр», — ответил мистер Питер Магнус. «А отчасти не правы. Ну, попытайтесь еще раз, мистер Пиквик».
«Право же», — сказал мистер Пиквик, — «я должен просить у вас пощады. Как вам угодно, можете не говорить, но мне не угадать, хотя бы я строил предположение всю ночь».
«Ну, в таком случае...» Начал мистер Питер Магнус, застенчиво хихикая. «Что вы скажете, мистер Пиквик, если я приехал сюда сделать предложение, сэр, а?»
«Что я скажу? Вы, по всей вероятности, достигнете цели», — ответил мистер Пиквик, посылая одну из своих лучезарных улыбок.
«Ну, — воскликнул мистер Питер Магнус, — но вы действительно так думаете, мистер Пиквик, а? Вы так думаете?»
«Конечно, — сказал мистер Пиквик».
«Нет, вы шутите».
«Право же, не шучу».
«Ну, в таком случае, — сказал мистер Питер Магнус, — открою вам маленький секрет. Я тоже так думаю. Я даже скажу вам, мистер Пиквик, хотя от природы ужасно ревнив, чудовищно ревнив, леди находится в этом доме». С этими словами мистер Магнус снял очки, чтобы подмигнуть, и снова надел их.
«Так вот, почему вы так часто выбегали из комнаты перед обедом?» — лукаво заметил мистер Пиквик.
«Да, вы правы, так оно и было. Впрочем, я не так глуп, чтобы пойти повидаться с ней».
«Вот как?»
«Ну да, не следует это делать, знаете ли, сейчас же после путешествия. Ну, мистер Пиквик, сэр, в том саке у меня платье, а в том футляре шляпа, от которых я жду неоценимых услуг, сэр, благодаря тому впечатлению, какое они произведут».
«В самом деле?» — отозвался мистер Пиквик.
«Ну, да вы, вероятно, заметили, как я о них беспокоился сегодня. Я не верю, мистер Пиквик, что можно было приобрести за деньги второй такой же костюм и такую же шляпу».
Мистер Пиквик поздравил с такой покупкой счастливого владельца неотразимой одежды, и мистер Питер Магнус в течение нескольких секунд был, по-видимому, погружен в размышления.
«Она... прелестное создание», — сказал мистер Магнус.
«Да?» — сказал мистер Пиквик.
«Очень», — сказал мистер Магнус. «Очень. Она живет в милях 20 отсюда, мистер Пиквик. Я узнал, что она приедет сюда сегодня вечером и пробудет здесь все завтрашнее утро. И вот я приехал, чтобы воспользоваться удобным случаем. Мне кажется, мистер Пиквик, гостиница — подходящее место для того, чтобы сделать предложение одинокой женщине. Пожалуй, она сильнее почувствует одиночество во время путешествия, чем у себя дома. Как вы думаете, мистер Пиквик?»
«Считаю это весьма вероятным», — ответил сей джентльмен.
«Прошу прощения, мистер Пиквик», — сказал мистер Питер Магнус, — «но я от природы довольно любопытен. С какой целью приехали сюда вы?»
«По делу далеко не столь приятному, сэр», — ответил мистер Пиквик, краснея при одном воспоминании. «Я приехал сюда, сэр, с целью разоблачить предательство и обман одной особы, чьей правдивости и честности я слепо доверял».
«Боже мой!» — сказал мистер Питер Магнус. «Это очень неприятно. Полагаю, это леди, а? А?
Хитрец, мистер Пиквик, хитрец! Ну нет, мистер Пиквик, ни за что на свете, сэр, я не стал бы касаться ваших чувств. Это мучительная тема, сэр, весьма мучительная. Не обращайте на меня внимания, мистер Пиквик, если вам хочется излить свои чувства. Я знаю, что значит пережить измену. Я сам это испытал 3-4 раза».
«Я вам весьма признателен за сочувствие, с каким вы отнеслись к тому, что считаете моим несчастьем», — сказал мистер Пиквик, заводя свои часы и кладя их на стол. «Но
«Нет, нет», — перебил мистер Питер Магнус, — «ни слова больше, это мучительная тема. Я понимаю, понимаю. Который час, мистер Пиквик?»
«Уже за полночь».
«Ох, боже мой, пора спать. Не следует засиживаться. Я буду бледен завтра, мистер Пиквик».
При одной мысли о такой беде мистер Питер Магнус позвонил служанке, и когда полосатый сак, красный сак, кожаный футляр и пакет в оберточной бумаге были доставлены в его спальню, он вместе с лакированным подсвечником удалился в одно крыло дома, тогда как мистера Пиквика с другим лакированным подсвечником проводили по бесконечным извилистым коридорам в другое крыло. «Вот ваша комната, сэр», — сказала служанка. «Прекрасно», — ответил мистер Пиквик, озираясь. Это была довольно большая комната с двумя кроватями и камином. В общем, более комфортабельное помещение, чем склонен был ожидать мистер Пиквик, основываясь на кратком своем знакомстве с теми удобствами, которые можно было найти в большом белом коне.
«Надеюсь, другая кровать никем не занята», — осведомился мистер Пиквик. «О, нет, сэр». «Прекрасно. Велите моему слуге завтра в 8:30 принести горячей воды, а сегодня он мне больше не понадобится».
«Слушаю, сэр». И, пожелав мистеру Пиквику спокойной ночи, служанка ушла и оставила его в одиночестве. Мистер Пиквик сел в кресло у камина и отдался потоку бессвязных размышлений. Сначала он подумал о своих друзьях и задал себе вопрос, когда же они присоединятся к нему. Потом мысли его обратились к миссис Марти Бардл, а от этой леди, естественно, перекочевали к грязной конторе Дотсона и Фога. От Дотсона и Фога они по касательной поплыли к самому центру истории странного клиента, а затем вернулись к большому белому коню в Ипсвиче, с достаточной ясностью давая понять мистеру Пиквику, что он засыпает. Поэтому он встал и начал раздеваться, как вдруг вспомнил, что оставил свои часы внизу на столе. Часы эти пользовались особой любовью мистера Пиквика, который носил их под сенью своего жилета в течение большего числа лет, чем мы считаем себя вправе здесь указывать. Мысль о том, чтобы лечь спать, не слыша их мерного тиканья под подушкой или в туфельке над головой, не вмещалась в мозгу мистера Пиквика. Так как час был поздний, и ему не хотелось звонить среди ночи, то он надел фрак, который только что снял, и, взяв в руку лакированный подсвечник, стал потихоньку спускаться с лестницы. Чем дальше спускался мистер Пиквик, тем больше как будто обнаруживалось лестниц, по которым предстояло спускаться. И снова, когда мистер Пиквик попадал в какой-нибудь узкий коридор и начал поздравлять себя с прибытием в нижний этаж, появлялась перед его изумленными глазами новая лестница. Наконец он добрался до вестибюля с каменным полом, который ему запомнился при входе в дом. Он исследовал коридор за коридором, обозрел комнату за комнатой. Наконец, собираясь в отчаянии отказаться от поисков, он открыл дверь той самой комнаты, где провел вечер, и увидел на столе забытые им часы. Мистер Пиквик с торжеством схватил часы и направил свои стопы обратно в спальню. Если путешествие его в нижний этаж было сопряжено с трудностями и неуверенностью, то обратный путь оказался несравненно более сложным. Ряды дверей, украшенных башмаками всех видов, фасонов и размеров, тянулись, разветвляясь во все стороны. Несколько раз поворачивал он осторожно ручку, ведущей в спальню двери, которая была похожа на его дверь, но ворчливый окрик, доносившийся из-за нее «Кто там, черт подери, или что вам здесь нужно?» заставлял его удаляться на цыпочках с изумительной быстротой. Он был на грани отчаяния, но тут его взгляд упал на открытую дверь. Он заглянул в комнату. Наконец-то! Здесь было две кровати. Он прекрасно помнил, как они стояли, и огонь в камине еще горел. Его свеча, не отличавшаяся величиной, когда он ее получил, оплыла от сквозняков во время его скитаний и погасла, как только он закрыл за собой дверь. «Неважно», — сказал мистер Пиквик, — «я могу раздеться и при свете камина».